С вами программа «Жар птица» на радио «София». У микрофона ее автор и ведущий Вадим Царев. Название сегодняшней передачи – «Космонавт-мультик». О нем и не только о нем пойдет речь. А вы берегите себя. Это имеет прямое отношение к теме сегодняшнего разговора. 24 января 1996 года с космодрома Плесецк был запущен космический корабль «Бион-11». На его борту было два космонавта с веселыми именами Лапик и Мультик. Перед полетом членам экипажа в мозжечки и иные части многострадальных тел были вживлены электродики. 7 января следующего года спускаемый аппарат вернулся на Землю, а с ним вернулись и оба космонавта, более или менее живыми. На Земле их, макакрезус, между прочим, подвергли всяческому изучению на предмет выяснить, почему обезьянки все-таки выжили в таких неподходящих для выживания условиях. Космонавт-мультик такого внимания к себе не выдержал. Не выдержал натиска пытливого человеческого разума и погиб прямо на операционном столе. Чем в отличие от иных других героев-космонавтов, он не был похоронен ни у кремлевской стены, ни внутри нее. В общем, канул в небытие. Таким оказалась его судьба. Такой над ним навис рок. Впрочем, такой рок нависает не только над обезьянками-космонавтами, но и над многими теми, кто или которая...
Которая не ценит оказанного ему доверия, безответственно относится к этому доверию. На высокое доверие откликается, ну, просто я бы сказал, даже как-то стыдно, а именно отдает Богу свою маленькую, но и страдавшуюся, я думаю, душу. Любопытно. Конечно, это космонавтика. Конечно, много разговоров о том, что недополучает денег эта замечательная отрасль человековедения, как видим, человековедение. Наверное, надо больше платить денег. Хотя примерно те же самые результаты наука получает и в других отраслях. Там тоже удовлетворяют любопытство не только за счет налогоплательщиков, не только за счет государства, но и за счет малых сих, которые по доверию или по неволе оказываются в чутких и требовательных руках, чье существование и чья судьба тлеет, а потом и совсем меркнет на фоне, на снежно-белом фоне халата. Я помню потрясший меня случай. Я был молодым и тоже любознательным парнем, впрочем, не позволявшим себе проникновение в чужую жизнь, особенно в жизнь меньших собратьев. Но я посещал лекции и все такое прочее касательно передовой науки. Авангардизм в науке Тогда это было безусловно почетно. В Политехническом музее читал лекцию об новаторских разработках в области физиологии и антропологии покойный академик Петр Кузьмич Анохин. Большущий мужчина, рано, мне кажется, состаревший. Он был тяжелый, крупный, тип Собакевича. Но, правда, лицо было не тупое, а большое, зеленобледное, но очень значительное все-таки. Он был тяжелый, тяжелоногий и коротконогий, говорил медленно и весомо. Он рассказывал об опытах над человеческими эмбрионами. Петр Кузьмич и его сотрудники исследовали природу человеческих зародышей, выращивая эти зародыши в искусственной среде, можно сказать, инвитро. Хотя это, я думаю, не пробирки, а как минимум ведра. Кстати, во что-то подобное ведру помещают и обезьянок перед тем, как их облагодетельствовать серией венчальных экспериментов. с рассекновением покровов, изъятием и вживлением. Так вот, выращивали эти эмбрионы и проверяли сотрудники Петра Кузьмича Анухина, как они себя ведут в ответ на, так сказать, сигналы, подаваемые из среды уже родившихся людей. Рука, протянутая от поколения к поколению. Петр Кузьмич с осознанием важности того, что он делает, поведал аудитории, что им удалось установить эмбрион. Это вовсе не генотип, повторяемый в фенотипе. Это существо с индивидуальностью. Некоторые его реакции, человеческие реакции, в этом смысле гораздо раньше, чем принято, так говорил Анухин, нужно человеческий эмбрион воспринимать как человека. А потом спросили из зала, в числе прочих вопросов академика, а что же бывает с этими эмбрионами в конце концов? В конце концов, они усыпляются, сказал Анохин. Зал замер. И Анохин что-то такое почувствовал, и в нем что-то погасло. Он хотел заразить, наверное, аудиторию своим энтузиастом исследователей. И понял, что что-то тут замкнуло. И тогда он уже пришел к прозе и юридической стороне жизни. Сказал, но ведь до 5-го месяца можно делать аборты. Вот любопытство, оно крылато. Оно парит над землей, над обстоятельствами. Причем оно парит по-орлиному. Зорко парит и видит больше, чем все остальные, кто ходит по земле. Например, орел Анохин и его орлята исследователи зорко разглядели в эмбрионе человеческое раньше, чем многие другие. Но поступили они по отношению к этому эмбриону в соответствии с видением всех остальных. Исследовательское любопытство не только парит по-орлиному, но оно и по-орлиному питается человеческой падали. Другой академик, выступая по телевизору, это я уж видел по телевизору, как телевизионный зритель, довольно давно, правда. Звали его Дмитрий Константинович Беляев, как сейчас помню. Тоже физиолог, по-моему, генетист и так далее и тому подобное. Он занимался доместикацией диких животных, то есть как бы приноравливанием этих животных к человеческому существованию, это как бы по-хорошему глядя на это дело. А на самом деле по старинному китайскому методу пытался вырастить животных в тыкве или в бутыле, то есть придать диким животным формы и как бы манеру существования, удобную для человеческого использования. Занимался он чернобурыми лисицами. Посетовал, между прочим, что чернобурые лисицы скверно имеют нрав вообще и не очень доверяют человеку. Правда, почему они не доверяют человеку? Ведь так тесно с ним сосуды существуют, как бы перетекают одно в другое. Именно перетекают, потому что, может быть, они и злы, но уж человек зато по отношению к ним добр, конечно, до бесконечности. Можно сказать, носит их, если не на руках, то уж на плечах. Иной раз даже в память о них и сохраняет их прощальную улыбку или прощальное выражение мордочек. Так вот, Дмитрий Константинович Беляев был недоволен тем, что при искусственном разведении чернобурки сохраняют свой плохой нрав и недоверие к человеку, несмотря на обильное кормление. И он возвысился идеей. Уходя, он уже был пожилой человек, оставить потомкам совсем другую чернобурку. Добрую, ласковую, раскладистую, которая, если так сказать, с пением бы русалочем отдавала свою шкуру русскому народному населению, чтобы она привыкала к человеку, глядела к нему в глаза, ластилась к нему, и потом по ласковому слову шла туда, где ее убьют электрическим током. Ой, вряд ли электрическим током. Убьют, как убивают, с надсадным хеканьем, как у нас охотники убивают бельков на побережье Северного моря палицами и тысячами. Охотники, ну охотники ведь они не государственные люди, безответственные существа. Выздоравливает президент России. И чтобы показать, что он действительно выздоравливает, а не что-нибудь такое, его пресс-секретарь на голубом человеческом глазу рассказывает, что президент настолько вошел в силу, что убил в Завидово 40 уток, да плюс залетевшего среди них кабана. Естественно, кабан рвался в бой, а президент по пояс в снегу, со сдвинутым малахаем, со сгоряченного лба, подвергая себя смертельной опасности, сначала кладет в снег 40 уток, а потом увенчивает эту груду кабаном, рискуя жизнью. Это называется спортивная охота. На самом деле, конечно, думаю, все было по-другому. Кто-то держал этих уток за лапы, может быть, и сам кабан, потому что ему ничего не оставалось делать. Ведь роют же себе могилы, приговоренные к смерти, чтобы хотя бы оттянуть мгновение расставания с жизнью. Завидово. Уж что к колышкам все было привязано, это точно. Вообще это называется не охота. Это называется убийство. И надо поглядеть на руки и в глаза человека, который, чтобы ощутить себя возвращающимся к жизни, просто так убивает совершенно беззащитных и находящихся не в равных с ним условиях животных, ведет себя как хорек в курятнике. И надо поглядеть на этого парня, который искренне полагает, что он так по-хорошему и лучше, чем как-нибудь еще представляет своего хозяина, когда рассказывает об этих делах. Хороший мужик, крепкий мужик. Смотрите, настоящий хорек в курятнике. Одну курицу погрыз, все остальные передушены. Как так? Почему? Почему? Вот что нужно для того, чтобы ощущение жизни приходило к человеку через прекращение жизни, через резню фактически? Конечно, ну, утки, кабаны, чернобурки и эмбрионы. Почти как монолог из пьесы в пьесе. Я имею в виду чеховскую чайку. Что-то тут слишком круто повязано, скажет мне. Человек-то ведь, он высшее существо. И, конечно, на все имеет право. Имеет право пострелять с прогулочной дорожки, в привязанных уток, кабанов, лошадей и еще кого-нибудь там. А в кого стреляют снайперы? Кого себя воображает в этом случае человек, который рассказывает про 38 попугаев, ударившихся о землю, подобно соколам, и превратившихся в добрых молодцев, в снайперов? Кого вообще это романтическое видение войны отливается в образ, наверное, самой гнусной из всех воинских профессий, профессии снайпера? Назначение этой профессии – убить, не рискуя, убить подло, так, чтобы смерть пришла не в рыцарском единоборстве, а внезапно из-под тишка. Недаром же, перейдя в мирную службу, эти люди занимаются охотой по заказу. 38 снайперов. Завидовская прогулочная дорожка. Дорожка, которая вымощена до самых бункеров Первомайска. Бункеров, скажете, не было, а пострадавшие были. 38 попугаев с оптическими винтовками были, не было. А убитых-то в Первомайске было гораздо больше, чем 38. Причем эти несуществующие снайперы били и в обезьянку Фунтика, и обезьянку Мультика, и в 40 уток, и в одного кабана, и в заложников, и в несчастных, завшивленных солдатиков, и в разъяренных чеченских берсеркеров. Попугаев не было, а пострадавшие были. Когда-то Юрий Нагибин написал, с моей точки зрения, свой лучший текст. Он его опубликовал в независимой газете. Помню, назывался этот текст «Плоды непросвещения», где речь шла о том, что советская власть плюс электрификация всей страны превратила русского человека в жестокосердного злодея, каковым он раньше вроде как бы и не был. Дескать, до революции Россия была одной из 5-6 стран соучредительниц общества защиты животных, а после революции ни одна конвенция по защите животных не была нашей страной подписана. В скобках скажу, и не могла быть подписана. Вы знаете, почему все общества защиты животных держатся на чистом энтузиазме и держится из последних сил, потому что встречают огромное сопротивление? И знаете, с какой стороны это сопротивление? Не со стороны рядового и неассоциированного жлоба, хотя тому тоже непонятно, тот всегда будет говорить о том, что, дескать, как же так? И тени живут, а заботятся о жизни этих. И этим не хватает, а дают тем. Нет, это, конечно, любопытные, в основном, и неленивые. Академия наук, медики и так далее. Это им очень-очень надо тренировать свое любопытство. Очень-очень надо привыкать к жестокости по отношению к людям, применяя эту жестокость первоначально к животным. Но Нагибин вообще-то приукрашивает действительность, полагая, что при царях все было хорошо, а после царей резко все пошло под уклон, покатилось, понеслось. Вымер курятник. Хотя, конечно, и коровы, подвязанные в стойлах, и ахалтекинцы, которых вырезали на колбасу и прочие мясопродукты. Все это было при советской власти. Но человек и при царе был не очень хорош. В фильме «Агония», между нами, в плохом фильме, есть один щемящий эпизод, когда Николай II выходит в сад и палит по воронам. Сейчас выясняется, что вороны едва ли не самые близкие на этой самой ступенчатой лестнице, лестнице эволюции. Существо по уму близкое к человеку. Правда, я не знаю, когда вороны проявляли такую жестокость, как человек. Так вот, Николай палит и сбивает этих ворон. Хороший человек, его будут канонизировать. Быстрее бы. Это уже затянулось как-то, эта вся история. Писатель Гайта Газданов, хороший писатель, но, мне кажется, преувеличиваемый в своей значительности. Сейчас в последнее время слишком много места ему отводится в русской литературе. Писатель он хороший. И в своем лучшем романе или повести он вспоминает свое детство. Это детство героя повести, ну, фактически его детство. Он вспоминает горячо любимого отца-охотника, который, чтобы показать что-то сыну в устройстве птички, совершенно спокойно и не обинуясь подстреливает эту птичку. Да и сам мальчишка повести, страдающее существо, возвышенное, способное к высокой любви, рассказывает, как он в детстве из малокалиберной винтовки угрожал кошкам и убивал их. Здесь в повести нет никакого морализирования, да и не может быть морализирования. Нравы были другими, и не только в России, во всем мире. Вложить, пожалуй, не следует. Еще в прошлом веке в Голландии кошек выращивали в пищу. Еще до войны существовало представление о том, что собачье мясо или собачий жир помогает при многих болезнях. В Корее и до сих пор так думают. Дело в том, что за каких-нибудь 100 лет, вот за эти 100 лет, которые мы называем 20 веком, на которые мы вешаем всех собак, извините за смысловую перекличку, 20 век приучил многих, кто мог учиться, к тому, чтобы относиться к живому с большим трепетом, чем это было в прежние времена и века. Наша беда в том, что мы не научились. Любопытство уму не научает, по всей видимости. Так же, как и многознание. Нужна другая способность. Простая способность. Способность, которая есть у какой-нибудь простой бабки в переходе. Не очень достаточной, но все-таки держащейся на поверхности жизни, которая идет, идет, да и подаст попрошайке. Даже и зная, что, может быть, этому попрошайке не очень нужно. А для того, чтобы как-то залечить душевную рану, наносимую человеком самому себе посредством унижения. Душа простых людей, ну, это, конечно, не обязательно и простые люди. Я просто беру этот случай. В случае простого человека, она чувственна в том смысле, что наделена способностью сочувствия, которое называется словом специальным эмпатия, способностью почувствовать то, что чувствует другое живое существо. У этой суровой женщины, которая вообще-то хотела с сочувствием, а говорила с досадой о смерти нелепого мультика. Преждевременная смерть. Как это говорится? Преждевременная кончина. Скоропостижная смерть. Да? Как-то комично в отношении этой зверюшки. Зверюшка же. Для того, чтобы отличить одну зверюшку от другой, одной взяли и взрезали нос. Вот так, чтобы в телевизионную камеру было лучше видно. Что одна обезьянка — это одна, а другая обезьянка — это другая. Чик и по носу. А могли бы и по горлу, конечно. Любопытство, оно ведь не слепо. Оно внимательно различает, где ноздря, а где горло. Так что так просто обезьянки от этого любопытства не уйдут. Не уйдут они так просто от этого любопытства. И мы от него не уйдем. Потому что это любопытство не только по отношению к страданиям животных. А сколько они выдержат, эти животные? Это любопытство и по отношению к нашим страданиям. В старом здании МГУ, не в том, из которого я веду сейчас вещание, а в другом, было много всяких помещений. И к нему было множество пристроек. Двор был весь застроен покосившимися развалюхами, имевшими отношение к цитадели науки. Когда-то в университете был ведь и медицинский факультет. От медицинского факультета остались и традиции. И не только традиции. Был четырехэтажный грязный страшный дом, из которого день и ночь неслись вопли животных. Это животные, над которыми человек проявлял свое любопытство. Резал, убирал, пришивал, отбирал. Времена были тяжелые. И говорят, чтобы операции над собаками, кошками и прочими насекомоносными проходили хотя бы в сносных для оперирующих условиях, животных обкуривали нервно-паралитическими веществами. То есть это вещества, конечно, не отключали животных. Это во многих случаях просто нельзя было делать, потому что менялись физиологические процессы. А как бы обездвиживали. При этом, говорят, сами чувства животных обострялись. Они чувствовали боль и все прочее гораздо острее, только никак на это не реагировали. Некоторые, правда, были, ну, непомерно, скажем так, жизнеспособны. Скажем, лишенные возможности двигаться, они, тем не менее, могли издавать звуки. И тогда, экспериментируя во имя высшего человеческого любопытства, таким животным перерезали голосовые связки. Не думаю, что сейчас вообще все в порядке с наркозами. Уж очень сильно нажимала эта дама на то, что был сделан наркоз, и потом еще 40 минут с какой-то мельчайшей мелкой обезьянкой серьезные занятые люди возились. Может быть, потому что хотели, как бы ради справедливости, вернуть эту обезьянку к жизни, а может быть, хотели вернуть ее в рабочее состояние. Ведь сколько спускаемых аппаратов за последнее время потрачено. Последний он марсианский запустили в сторону Пасхи. Так что боролись и за этот спускаемый живой маленький аппаратик. Наркоз. Ну что же они так нажимали на этот наркоз. А уж не потому ли, что его до сих пор не хватает? Не потому ли, что его и до сих пор мало? И что эти две обезьянки, включая и ту, в памяти которой я сегодня с вами беседую, как бы были отвлечены в лучшую сторону, можно сказать, да, наверное, так и надо сказать, были облагодетельствованы. Любопытные ученые, любопытное это само любопытство. Да, это вивария, это исследовательские лаборатории, это гуманисты в белых халатах, которые ради человека чего только не проделывают над животными, на что только не пойдут. Конечно, конечно, они, можно сказать, и себя возлагают на этот жертвенный алтарь, растрачивают свои силы, иногда на свои средства покупают скальпели, может быть, и перерабатывают в лаборатории. Нужно сделать одну операцию с наркозом, они делают четыре, и за ту же зарплату, которую задерживают. Кто знает, кто знает. И нужно восстанавливать силы, а силы восстанавливаются плохо, они все равно делают свое благородное дело. Обогряют, так сказать, руки низшую кровью во имя высших интересов. Восстановление сил, бойня, понятный переход, пищевая индустрия, пищевая промышленность. Везде это страшная вещь. Но в России бойня. Что-то ужасное. Говорят, что никакой человек не съест сосиску, если будет знать, как она готовится. Да, если иметь в виду всю технологическую и психологическую цепочку приготовления сосиски. Интересно, будем ли мы их есть? Будем ли мы есть, когда знаем, что на бойню идут животные, которые послужили человеку в основном? Это не американский конвейер, хотя и там все не в порядке. Хлощенные бычки до года, а потом сильный разряд и все прочее. А коровы, которые отдоили все, что могли отдоить. А лошади, которые оттянули все, что оттянули. А собаки, которые сбиваются в стаи на помойках, потому что их выбросили, любящие хозяева, только потому что хлеб подорожал на 40 копеек. Газета «Московский комсомолец», я ее перестал после этого читать, развернула целую кампанию против бродячих собак. А между прочим, бродячие собаки достоверно ни на кого не нападают, они держатся в стороне. Но здесь больная совесть. Я причинил тебе вред, я как член другой стаи, и я же тебя преследую, потому что ты живая мне укоризна. Господин Гусев, он еще и охотник-спортсмен. Собаки нападают только когда их притравливают специально для этого. Вот сын подарил матери притравленного пса. А пес, когда мать совершила резкое движение, прокусил ей лодыжку. Пристрелили. Естественно, пса, а не сына, который притравливал собаку на человека. Но человек знает, что он совершил. Он знает, что он делает. Он знает, что он неблагодарен. Он знает, что он отправляет на бойню животных не специально выращенных, а заслуженных. Он благодарит так за верную службу. Я живу в Крылатском, респектабельном районе, президентском районе. И в морозные ночи на балконах воют собаки. Собаки воют, потому что их там держат благодарные хозяева. Это же члены семьи, спроси любого. Собака – член семьи. И дрожь в голосе, и насморк. Эта музыка в память глупой маленькой обезьянки с тонким черепом по имени Мультик. Безответственный, безответный.